Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, организатор и руководитель группы «Христианская литература» Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Шамиль, на этой неделе мы отметили великий праздник Сретения Господня. Все знают, что это встреча, встреча с Богом, и каждый ее переживает в своей жизни по-своему. Вы нам уже рассказывали свою историю, как вы встретились с Богом. Она, на мой взгляд, мужская, такая рациональная, но от этого еще более интересная, потому что вот эти все эмоциональные истории, мы их много знаем. А вот рациональных, чтобы человек разобрался, как бы подумал, проанализировал и пришел к выводу, таких не так уж и много, мне кажется.
На самом деле, просто какие-то вещи, как я потом уже понял, не удастся понять рационально. По крайней мере, не в этом интеллектуальном состоянии или даже не в этом мире. А так, да, поначалу, в лет в 20, кажется, что все можно объяснить, узнать, где-то прочитать. В какой-то момент просто уже с опытом, наверное, с таким своеобразным, вдруг понимаю, что на самом деле Господь ведет. Есть такой пример интересный, что когда человек только крестится, ему дается определенная благодать, такая подпитка. Человек чувствует, как, что его окрыляет, и я вот реально это почувствовал. Потом немножко дают своими ногами походить. Вот такая вот подпитка благодати, и потом немножко это отпускает, но ощущение Божьего присутствия в жизни все равно продолжаешь ощущать. Какие-то моменты, встречи. Если смотреть спустя несколько лет в такой ретроспективе, то совершенно четко это осознаешь. Тогда кажется, ну вот я сам вроде бы пришел, сам вроде бы разобрался, постепенно понимая, что это двоякий процесс. С одной стороны, Господь призывает, с другой стороны, ты сам идешь на этот призыв.
Ну вот все-таки хотелось бы вспомнить, как это произошло, потому что вы попали, как я понимаю, в логово сектантов, и, в общем-то, там просуществовали долгих 8 месяцев. И это не так-то просто сохраниться и, ну, понять, что что-то тут не то.
На самом деле мой путь к Богу начался где-то 5-6 годами ранее. У меня не было состояния, что я не верю в Бога. Только когда-то это было по-детски. Потом, спустя какое-то время, будучи студентом техникума или даже старшеклассником, я начал задумываться о том, как я верю. У нас дома всегда были детские Библии. Это всегда интересный момент, потому что мама была из такой советской семьи, но, тем не менее, это была татарская деревня, все-таки там люди были мусульманами. Но, тем не менее, дома были Библии. Как-то вот в 90-е годы, когда я рос, мы заказывали довольно много разных книг, и вот среди них были Библии. Я их тогда изучал, рассматривал, там были картинки. Периодически по телевизору или где-то попадались библейские мультики, я некоторые истории запомнил. Но вот такого осознанного решения еще не было. А когда мне было лет 15-16, на уроках истории я услышал про ислам, как ни странно. И вот тогда меня впервые вообще такая мысль посетила. Вот мои предки были мусульманами. Это начало и середина 2000-х. Повсюду гремят теракты, дома взрываются. И вот я слышу историю про Мухаммеда, как создавался ислам, и у меня мысль, вот мои предки были мусульманами, разве они могли быть плохими? Как-то они связаны вот с теми людьми, которые считают, что они делают это во имя мусульманского бога. Мы жили в Тагиле к этому времени, и я нашел местную мусульманскую общину, такой домовый храм в здании бывшего детского садика, и пришел туда, попросился поговорить с мулой, с настоятелем, как бы мы сказали. И вот что я хочу поговорить. Он что-то рассказывал, отвечал на вопросы, говорил о том, что ислам — это все-таки религия добрых людей, что люди, которые взрывают дома, это сатанисты, что они себе совсем другой путь уготовали. И вручил почитать даже две книжки, вот как у нас продаются, 100 вопросов верующих к батюшке, вот что-то такое на исламский манер. Ну вот, почитав это все, посмотрев, я все равно не нашел себя в исламе. Почему-то вот у меня уже какая-то прививка, возможно, была связана и с тем, что все-таки я живу в России, атмосфера христианская. Дома были детские Библии, это как-то тоже наложилось. История про Христа. Мама на Пасху всегда пекла куличи, опять же, это традиция, но она тоже, на мой взгляд, влияла. В храм мы никогда тогда не ходили. Рождество было Рождеством, все равно всегда говорили как про Рождество Христово. Все замечательно было в этом плане. Поэтому у меня уже какая-то прививка определенная. Но я стал что-то читать, изучать, и как раз в это время я посмотрел научно-фантастический сериал «Вавилон 5». Это очень длинный, очень философский, на самом деле, сериал, где авторы поднимали очень много вопросов. Это не современная американская фантастика, это начало нулевых, начало 90-х. Смотрел я в середине 2000-х. Возможно, сказалось то, что автор и главный режиссер этого сериала поляк по происхождению. Возможно, поэтому его интересовало все более глубоко. И вот там поднимались вопросы в том числе веры, смысла жизни. И это тоже меня очень серьезно затронуло. Там один из эпизодов есть, когда на станции, космическая станция, решили провести такой фестиваль религии, рассказать, а какой народ земной, инопланетный, кто во что верит, какие традиции и почему. И вот каждая нация на станции, у них, в общем-то, такая монорелигия одна. А начальник станции, человек, землянин, собрался всей станции по одному представителю каждой религии, выстроил их так в цепочку и всех представляет. Вот этот человек католический священник, этот человек мула, этот человек греческий православный. А вот это мистер Джонс, он атеист, и так далее. И вот такая вот длинная цепочка. И вот на самом деле вот этот эпизод очень сильно меня поразил, и вообще все, что там рассказывалось. Плюс там были образы католических монахов, которые что-то рассказывали. Были размышления о религии с точки зрения инопланетян, но мы же понимаем, что хорошая научная фантастика — это на самом деле про людей, просто с другого ракурса. Это мне 16 лет, как раз когда складывается мировоззрение, и очень серьезно меня повлияла эта вещь. Но тогда я еще никуда не дошел. Вот сходил в мечеть, начал размышлять. Прошло еще несколько лет, и я уже приехал после учебы в Екатеринбург на свою первую работу, и тогда у меня с работы не сложилось, я вернулся в Тагил на какое-то время. Но этого краткого времени хватило, чтобы познакомиться с протестантами, с пятидесятником, если быть точнее. Я как-то увидел во время прогулок протестантскую церквушку, решил сходить на службу, но так как я не знал, когда что проходит, я пришел днем, когда их одна встреча уже закончилась, но на мое счастье, будем считать, что на мое счастье или по промыслу Божию, должна была начаться другая. Одни протестанты у других арендовали помещение для собраний, и вот я увидел какие-то ребята, молодые достаточно, раскладывают музыкальные инструменты или гитары, барабаны расставляют. Я так спрашивал, какой-то концерт будет? Они такие говорят, да нет, собрание церкви, оставайтесь. Начинается собрание, начинаются песни про Христа, я буду славить Господа Христа и так далее. И я вдруг понимаю, что на самом деле я же верю во Христа. Вот, я даже петь начал вместе с ними. А после собрания я пообщался с людьми, мне дали адреса общин в Тагиле, потому что я сказал, что я еще какое-то время в Тагиле буду все-таки находиться. И вот я несколько, ну, практически год ходил сразу даже в две общины. Они были неподалеку от моего дома, обе собрания проходили в разное время. Поэтому у меня было время, я ходил и туда, немножко разный уклад, немножко разные люди возглавляли. Было достаточно интересно. А плюс в одном из собраний с какого-то момента началось изучение Библии. Тоже достаточно интересный опыт. Я наконец-то взял в руки Библию по-настоящему. И пока я туда ходил, услышал такую мысль, что вот есть еще такие протестанты, которые собрание проводят не в воскресенье, а в субботу. Ну, такая идея фикс. Что вроде как они неправильно по-своему понимают, что надо, как иудеи в Ветхом Завете, соблюдать субботу. Хотя на самом деле христиане давным-давно приняли воскресенье как день Господень, и это все в традицию укрепилось. И это было вполне понятно после евангельской вести и воскресения Христа, что так должно быть. Но мне стало интересно, кто же такие эти... Я же исследователь. Я нашел адвентистов седьмого дня и пришел знакомиться. Там достаточно маленькая общинка. Я видел такую же общину в Екатеринбурге. Она большая и похоже больше так на именно на пятидесятников, такая более молодежная, а тут такая немножко более консервативная и небольшая община. Я как-то всегда, видимо, любил маленькие группки, такие более консервативные, закрытые в каком-то роде. Вот я туда пришел, начал туда еще ходить по субботам. А у них достаточно интересно все построено. У них сначала начинается встреча, немножко молитвы, и потом начинается субботняя школа. Полноценное занятие. Есть программа, есть даже специальные методички, такая программа изучения Слова Божьего, все принято. И вот тогда, помню, весь тот год, пока я ходил, мы читали про царя Давида, про Саула. Вот так я изучал сразу в двух местах еще и Священное Писание. Многое открывалось. Ну, казалось бы, Ветхий Завет, Новый Завет, конечно, тоже, но постольку поскольку как-то так получилось, что и там был Ветхий Завет, и там, возможно, немножко перекос на тот момент, но зато я не принял тот стереотип мышления, что Ветхий Завет изучать вредно. Именно после этого я к какой-то точке пришел с тем, что я Ветхий Завет знаю лучше, чем Новый. Надо было этот перекос, конечно, исправлять, но я уже не боялся Библии, я не боялся вот этих всех страшилок, что там что-то нельзя читать и так далее.
Но а чисто... вредно это имеется в виду начинающим?
Да, потому что Ветхий Завет надо воспринимать через Новый. Там есть очень много моментов, когда люди некоторые вещи, прочитав, начинают, а вот это вот не так, а вот мы не так живем, да, потому что надо воспринимать, что Новый Завет, он не то, что отменил Ветхий, он его переосмыслил. Господь дает нам переосмысление того, что он давал людям раньше. Это не отмена, это развитие Божьего народа, вот иудаизма, христианства. Если бы иудеи по-нормальному приняли Христа, они бы стали именно христианами, им бы это все естественным образом пришло. Достаточно сложно понять Новый Завет, на самом деле, без Ветхого, потому что он на нем основан. Это родина и церкви, и христианство. Вот даже смысл праздников очень сложно понять без уяснения тех традиций, которые там были. Поэтому любая проповедь про любой праздник начинается с того, почему этот праздник возник в церкви, что он не только в православии. Это вот иудея была такая традиция. Она значила то-то, то-то, но вот в связи со Христом и Пресвятой Богородицей мы его понимаем так-то. То есть церковное предание уже переосмысляет.
Вы, значит, полноценно изучили Ветхий Завет, то есть это никак не помешало то, что это...
Неполноценно, урывками, но урывками. Знакомство произошло.
Наверное, по тем временам это было неплохо. Я помню, я крестилась в 87-м во Львове, и тогда мне подарили Библию, напечатанную в Бельгии, на папиросной бумаге, видимо, как-то перевозили ее через границу, чтобы... Я привезла ее домой, и родители стали ее читать, и долго читали, пока уже не появилась наша литература христианская на русском, на церковно-славянском языке. Выручало тогда это здорово. Наличие вот именно изданий западных. Мне родители сказали, что, которые читали ее более подробно, чем я, что она, ну, такая же фактически. То есть там ничего не изменено.
Синодальный перевод.
То есть польза была?
Польза была, и тем более, что потом начали изучать и Новый Завет, но меня уже немножко не устраивал уровень. Я стал задавать... Ну, я, в принципе, с самого начала задавал много вопросов, искал на них ответы, и вот с этого все началось. Да, читали и Ветхий Завет, и Новый, а еще у меня появились вопросы, на которые не могли ответить товарищи пастора. Куда идет молодой технически грамотный человек в 21 веке? Правильно, он лезет в интернет. Я полез в интернет, стал искать, а как вот это вот толковать, а как вот это толковать. И, естественно, стал нарываться на толкования и статьи православных авторов. В частности, тогда еще протодиакона Андрея Кураева. Естественно, я нашел у него книгу, которая называется «Протестантам православия», и которая очень много мне открыла заново. У меня и так уже был когнитивный диссонанс, много пересмыслялось, и тут еще некоторая правка возникла дополнительная. Я прочитал эту книгу, стал задавать дополнительные вопросы. Ну, надо сказать, что люди, с которыми общался, были достаточно терпеливыми, но они не могли ответить на гору вопросов, которые уже навалилось. Достаточно умный парень вел субботнюю школу у адвентистов. Он стал задавать вопросы об стиле. А посмотри, как православные вот этот вот фрагмент толкуют. Я смотрю, еще читаю, что у адвентистов на эту тему, и понимаю, что, в принципе, стыкуется во многих местах. Спустя какое-то время я уже понял, что на самом деле у нас с Максимом одни и те же источники были, потому что негде больше взять толкование на Писание, кроме как у отцов. А дело вот в чем, что у протестантов зачастую берут толкование известных авторов, и чтобы у людей не возникало лишних вопросов, убирают, что там это и Иоанн Златоуст, еще кто-то, перелагают и рассказывают, что один древний христианин описывал это так. Или просто пересказывают пастор своими словами эту же мысль. Потому что у протестантов не так важно, кто это сказал. Для человека с моим подходом это было достаточно важно всегда. Когда пришел в православие, это стало еще важнее, потому что тут очень любят люди выдирать слова из контекста. В общем, мой подход к изучению всего таким образом, конечно, сыграл свою роль, но не дал мне втянуться в это глубже. Вопросов становилось больше, ответы не приходили. И вот в этот момент у пятидесятников объявляются альфа-курсы. Это такой цикл семинаров для неверующих, для сомневающихся. Там же очень много молодежи было, они начали и своих друзей приглашать. И вот там были у нас ребята с биофакультета УФУ. У протестантов они пригласили своих друзей, тоже верующих, своих одногруппников, которые православные. Там просто одна компания, они в одной общаге жили. То есть вот такая вот дружная тусовка собралась как бы на такой нейтральной, можно сказать, территории поговорить о чем-то хорошем. Нормальное времяпрепровождение для молодежи. Не за пивом, а о чем-то светлом, хорошем поговорить. Целиком за поддерживаю. И вот как-то мы разговорились. Ну, точнее, я разговорился с ребятами из православной церкви. Меня пригласили на молодежку. Это был уже апрель. Если то, что до этого рассказывал, проходило с 2010 по где-то по апрель 2011, то вот где-то в апреле 2011 я пришел на православную молодежку в храм Серафима Саровского на Ясной. Ирония в том, что протестантская церковь, куда я ходил в Екатеринбурге, уже в Екатеринбурге, она находится ровно через парк на Ясной Шаумяна. Да, это я уже выпустил момент. Я уже к этому времени устроился таки на свою екатеринбургскую работу буквально в это же время. И вот я пришел на молодежку, там был киноклуб, потом евангельские чтения. Достаточно интересно общались и со священником, и с ребятами. И там начали разваливаться шаблоны. Я начал получать ответ на вопросы неожиданно. Например, был такой момент, что «а давайте почитаем вместе вечернее правило». И там на самом деле такой момент интересный. Православным же вроде нельзя молиться с протестантами, но на меня так пострели, давай с нами. Вот. Дали мне молитвослов, естественно, на церковно-славянском, но в русской буквице, да. Я, конечно, страшно косо это все читал, но понимание текста уже так потихоньку приходило, пока читал. В принципе, церковно-славянский, он не настолько иностранный, чтобы его совсем не понять.
Вот нам все время говорят, что в храмах мы не очень правильно встречаем людей, потому что протестанты, сектанты встречают всех с распростертыми объятиями, с улыбками, там, давай мы с тобой там будем дружить. У вас же получилось так, что наши тоже не растерялись и сделали все правильно.
Наши вообще молодцы. Там как бы были свои моменты каких-то дискуссий не очень приятных, но общая атмосфера дружелюбия, она все это сгладила. Я немножко не так как мыслю, как протестанты, но все же какие-то моменты из протестантизма у меня, какие-то стереотипы у меня вошли в мышление. Я стал эти вопросы задавать, и не всегда на них отвечали корректно. Но, тем не менее, в основном общение было очень дружелюбное, за чаем с печеньками. Да, тут мне очень повезло, на самом деле. И вот момент с молитвословом. А дело в том, что незадолго до этого как раз была на альфа-курсах тема про молитву, где руководитель такую фразу начинал говорить. А вот есть те, кто молится по книжке, по бумажке. Представьте, что вы приходите к отцу, разворачиваете свиток и начинаете зачитывать, чего мы провинились. Ну и, конечно, кто-то сказал, вот это у православных. Я так, что они там молятся только по книжке, никак иначе. Молитва своими словами у православных, конечно, тоже есть, вот, но немножко такой эффект на ха-ха был по аудитории. Ребята православные, которые там сидели, как раз после этого мы с ними и пообщались, конечно, немножко погрустнели. И как раз вот этот мой опыт, когда я к ним пришел, попал вот на это вечернее правило, как раз про молитву своими словами. Я читаю этот текст и понимаю, у меня нет таких своих слов. И, наверное, это очень в теме надо быть, что называется, чтобы такие слова, такие мысли в голове пришли. Такими словами Бога благодарить, такими словами что-то знать о человеке внутреннее. Потому что я же знаю, как на тот момент знал, как молятся протестанты. Там все очень, ну, может быть, конечно, не все поверхностно, но молитва достаточно поверхностная, по крайней мере, та, которая транслировалась. Глубины вот этой не было. А тут прям и покаяние, и благодарность, и радость, и плач. Все вместе, и все это в течение одного правила, канона, вечернего правила, и потом утреннее уже познакомился, написанные людьми, которые погружены в это. И вот это было настоящим прорывом в моем сознании.
Ну, Господь показал, открыл вам, да, истину. А вот эти ваши друзья, кто-то запрещен же в России? Запрещены неопятидесятники, насколько мне известно. А адвентисты?
Не слышал, чтобы пятидесятников запрещали. И адвентистов не слышал. Они все до сих пор существуют как юрлица. Ну, там, конечно, после известного закона, может быть, что-то изменилось в плане миссии. Я, честно говоря, не в курсе. Но собрания-то у них проходят.
Ну, тут некоторые секты считаются опасными, они вроде бы... Тут я тоже в эфире читала, им потом звонили слушатели, что я неправильно ставлю ударение. Я еще подумала, зачем мне знать правильное ударение? Может быть, надо свидетели Иеговы или Иеговы? Я так и не запомнила, как правильно.
Очень интересный вопрос. У иеговистов с адвентистами, как ни странно, одни корни. Это была такая община людей, которые говорили, что надо бы соблюдать субботу. Ну, иеговисты все-таки не так по ней бдят, но родились эти обе ветки из одной общности. Ну, адвентисты остались христианами, а иеговисты, конечно, сказали, что Христос — это там архангел Михаил и так далее. То есть, по сути, они сильно ушли в сторону и крест отрицают. То есть понятное духовному человеку веяние, но вот называть иеговистов христианами совершенно некорректно.
Нашла я ударение вроде Иегова, чтобы меня опять под обструкции не подвергли.
Ваш ударение. Вопрос меня тоже подверг в сомнение, потому что если бы я про это говорил, я бы тоже ставил именно на этот слог.
Ну, вы нам рассказали просто о ребятах-то как таких приятных, приветливых, милых и вот этого ощущения, это опасности сектантства нету в нашем разговоре? Ну, это потому что вы сами разобрались во всем. А разобраться-то сложно. Но, опять же, очень радует то, что наши миссионеры работают хорошо, и вполне себе молодежное движение.
Они ужасно работают, и в церкви молодежи нет. Мне просто повезло.
Вырезать не будем, я думаю.
Вот
оставим. Нет, ну хорошо, хорошо. Ну, у каждого свое мнение, в конце концов, мы же не елей тут пришли лить. А мне кажется, что все равно вот эти вот молодежные клубы, встречи, они свое дело делают. Вот Сретенский бал, опять же, скорее всего, в тот день, когда мы выходим в эфир, пройдет. Это же чудеснейшее действие.
Сретенский бал маломиссионерский, на самом деле.
Ну, он, конечно, маломиссионерский, но там могут познакомиться молодые люди.
Я считаю, что у нас далеко не на каждом приходе так все хорошо обстоит. Да, при многих храмах есть молодежные клубы, и где-то подход к молодежи нормальный. Где-то ребят приглашают, вовлекают, общаются. Пасторская забота и такое нормальное человеческое общение между людьми происходит. Где-то это очень формально, наверное, как везде. Но тут есть момент, что у патриархии есть большое количество рекомендательных документов, что давайте на приходе будет человек, который занимается молодежью, человек, который занимается социальной работой, человек, который занимается еще чем-то, то есть отдел выделять. Соответственно, работа эта должна проводиться на нескольких уровнях. Уровень приходской, уровень благочиния, то есть такого церковного района, и уровень епархии. И если читать то, что касается молодежной работы, то там большой список приводится активность, которую можно проводить, как раз киноклубы, библейские кружки, вовлечение молодежи там в социальную работу. Замечательные вещи. И во многих приходах это действительно существует. Где-то это создается, потому что владыка сказал, у тебя должен быть молодежный клуб. Вот, и худо-бедно это существует, но как-то приходите, и видно, что существует это очень формально.
Вот. Но это же, наверное, очень трудно, да?
Смотреть на это трудно, организовывать, что там нужно. Должен быть батюшка, батюшка на приходе вроде есть, иначе было бы, не было бы прихода. Нужно где-то собраться, нужно о чем-то говорить. То есть батюшка что-то должен быть способен рассказать этим молодежи. Если батюшка не говорит, но в конце концов, может быть, не все могут быть красноречивы, но, по крайней мере, он может что-то рассказать там. Душеспасительные беседы какие-то проводить. В конце концов, Библию вместе читать и толковать. Тоже уже плюс. Но иногда просто действительно приходишь и становится грустно от того, как это происходит. Что молодежь, ну, на самом деле, не нужна. Есть такое мнение, что а зачем выделять отдельно молодежь среди прихожан? На самом деле, ну, это такое плохое понимание, возможно, какой-то возрастной психологии, что молодежь — это прослойка, которая хочет объединяться, вместе что-то делать. И когда на приходе есть эти люди, надо дать им возможность, потому что молодой человек чувствует себя, если одиноким, можно сколько угодно говорить, что человек в храм приходит к Богу, а не к людям. Но есть еще такое понятие, как община. Люди объединяются в общину, есть даже притча в Патриарках, что люди научаются от людей в процессе общения, в процессе совместных трудов. Без этого никак. Это божественное установление, что нехорошо человеку быть одному. Такие вот объединения должны быть. Совсем не обязательно, что молодежь, как в некоторых храмах говорят, там молодежь должна быть там ровно от 18 до, там, до 30. Все, кто старше, вас не пустим. Тут всех, кому от 30, дружно пригрустили, потому что для них там ничего не выделено. На мой взгляд, я видел прекрасный пример молодежных клубов, куда приходят и люди постарше, они чувствуют себя моложе с ребятами помоложе, и наоборот, молодежь от них научается какому-то опыту. И это прекрасно.
Это в наших екатеринбургских храмах вы такое видели?
Я много где такое видел. В том смысле, что во многих приходах я наблюдал и смотрел, как это все организовано. когда-то я изучал разные молодежки, ходил, участвовал в разных активностях, и поэтому какой-то промежуток времени я знал, у кого что на приходе происходит в плане молодежной работы. Там понятно, что где-то что-то изменилось, и сейчас я это уже не отслеживаю. Тогда мне это все было прекрасно видно. Куда классно прийти, а где, простите, тоска зеленая и болото. Ты приходишь и чувствуешь, что это все для галочки.
Ну, какие-то, может быть, моменты нам стоит позаимствовать у ваших бывших коллег, друзей?
Конечно, открытость, всегда ее нужно брать на вооружение.
Вот следопыты мне говорили недавно, что те, кто приходят в отряд, их встречают очень дружелюбно, сразу садятся с ними пить чай, разговаривают о жизни, чтобы человек чувствовал себя тепло, не покинутым, не растерянным. Новичков привечать – это очень важный момент.
Да, ну и у нас очень много есть таких условных миссионеров, которые начитались антисектантских книжек и вспоминают эту несчастную бомбардировку любовью и говорят, вот, у протестантов там всех дружно, а мы как получится, да?
Суровые такие.
Да. На самом деле нормальная практика собраться и попить вместе чаю, пообщаться. Вот странно, когда этого нет на самом деле. Пить чай с печеньками придумали не протестанты, я уверен в этом.
Какие-то очень хорошие люди.
Да.
Встреча с Богом, она у каждого по-разному происходит, но это всегда такое самое важное действие в жизни человека, наверное, да?
Безусловно, потому что человек в этот момент, может, не в этот момент, спустя какое-то время начинает понимать смысл жизни, смысл своего бытия, если он хочет, конечно, этого. Может быть, он это к такому осознанию, которое оформляется в мысль, приходит еще через какое-то время. Но когда Господь человеку открывается и зовет его, а тут очень важно, чтобы человек пришел. Я стою и стучу, кто меня откроет, я войду и будем вечерять. То есть мало того, что Господь призывает, надо еще пойти навстречу. И вот когда такая встреча происходит, да, у человека мир вокруг потихонечку меняется, если человек этого хочет.
Спасибо, Господи, Шамиль. Спасибо за интересный рассказ.
Спасибо вам. До свидания.